Рустам Рахматуллин. Метафизика Москвы. В двух аудиокнигах. «Две Москвы. Облюбование Москвы». «Две Москвы. Метафизика столицы». Предисловие автора. Исследование Москвы не может ограничиться академическими рамками, ибо есть метафизика города, то, что стоит за и над физикой, за видимыми вещами, что существует до и кроме видимых вещей. Академическое краеведение, если входит в метафизику, надеется знать меньше возможного, а именно с чем город, его люди обращались к Богу. Эта школа называет свои занятия сакральной топографией. Однако есть еще надежда знать, с чем обращается к городу Бог через усилия людей, с их ведома или помимо. Иначе говоря, есть метафизика намерений и ненамеренного. Изучать обе, по возможности, ясно различая их, вот задача метафизического краеведения. Сакральная топография – лишь его часть. Литературный инструмент метафизического краеведения – эссе. Оно принадлежит литературе и науке одновременно. Эссе всегда предметно, познавательно. Однако это не служебный, как публицистика и критика, а, так сказать, господский род литературы. Исследование посредством текста или творящий комментарий. Комментарий, выходящий за свои границы в область творчества. Когда же комментарий становится творящим, тогда событие, идейная тенденция, символ и образ сочетаются, как в хрониках, трактатах, житиях, хождениях Средневековья. Далекая от творческого метода Средневековья, школа сакральной топографии предпочитает средние века, как преподнесший свой солидарный адрес Богу. Метафизическое краеведение, средневековое по методу, не избегает изучать и время новое, ведь Бог не перестает адресоваться к человеку и тогда, когда перестает адресоваться к Богу человек. Как всякая наука, краеведение, строя свои гипотезы, пользуется интуицией. Метафизическое краеведение опирается на интуицию как жанр. Жанр мысли, прибегающий к особым доказательствам. Доказательность метафизической интуиции лежит во встречной интуиции слушателя. Автор смотрит на Москву как на воплощение божественного замысла, чудо его проявления. Аудиокнига открывается сопоставлением города-замысла Москвы и города человеческого умышления Петербурга. Среди сквозных тем аудиокниги опричнина, понимаемая как дополнительность или оппозиция одного городского пространства к другому, то есть как вневременная городоведческая категория. Еще одна сквозная тема об отношении Москвы и Рима строится на признании этих городов двумя проекциями одного замысла. В аудиокниге предложен новый счет московского семихолмия. Имена римских холмов выступают категориями москвоведения. В этом же ключе Москва сопоставляется с Иерусалимом и с Константинополем. Часть аудиокниги посвящена исследованию начальных структур города, дорожных средокрестий, грунтового, железного, речного и других, а также модельным, отнесенным проекциям этих структур. В аудиокниге вводится понятие «местная фабула», главная тема места, явленная в событиях большой истории и личной биографии, архитектуры и иных искусств. «Домовладельческая фабула» – частный случай предыдущей, встреча в пространстве людей и событий, не встречавшихся во времени. Метафизическая атрибуция – выведение авторства из метафизики произведения. Предложены трактовки дореволюционных скульптурных монументов, обладающих прообразами, тайными именами и вступающих в диалоги между собой. Исследован особый круг памятников, главным образом ближних усадеб, выступающих моделями Москвы и ее частей. Предложены метафизические портреты Ивана III, Аристотеля, Фиораванти, Ивана Грозного, Ивана Федорова, князя Пожарского, патриарха Никона, Петра I, архитекторов Баженова и Казакова, Витберга и Барановского, графа Растопчина, графа Дмитрия Мамонова, доктора Гааза, Салтычихи, Герцена и других. Некоторые гипотезы автора лежат в области строгой науки, истории, искусствоведения, топонимики, градостроительства. Продолжением этой книги, выросшим из нее, является книга автора «Облюбование Москвы. Топография, социология и метафизика любовного мифа», 2009. Автор благодарен редакциям журналов «Новая юность», «Новый мир», «Независимые газеты» и других изданий за возможность публикации будущих глав книги в их ранних редакциях в 1990-е и 2000-е годы. Автор благодарен Институту журналистики и литературного творчества ИЖЛТ, Московскому архитектурному институту, их студентам и вольнослушателям за многолетнюю возможность представить и совершенствовать книгу в жанре лекций. Автор благодарен телеканалу «Россия-24» за возможность воплощения многих сюжетов этой книги в жанре авторской программы «Облюбование Москвы» в 2010-2019 годах. Некоторые эссе, вошедшие в аудиокнигу, адресованы или посвящены Михаилу Алленову 1942-2018, Василию Голованову 1960-2021, Гелене Гриневой, Владимиру Микушевичу, Михаилу Талалаю. Многие страницы аудиокниги продумывались в диалоге с Андреем Балдиным 1958-2017, Геннадием Вдовиным, Константином Михайловым. Две Москвы. Вместо введения. Происхождение и основание, Бог и гений, обетование, прообраз и прообраз, замысел и умышление, земщина и опричнина, движение и бездвижность, Казаков и Баженов, форма и адрес, Рим и Иерусалим и Константинополь, Семихолмие, Третий Рим и Второй Иерусалим, три столицы. Происхождение и основание. Будь первым словом о Москве второе, 1156 года, из Тверской летописи, выходило бы, что Юрий Долгорукий в самом деле основал Москву, заложил град. Однако есть Ипатьевская летопись со словом 1147 года и через 9 лет «заложил град» значило «оградил Москву стенами», сделал ее существующую городом, если, конечно, те стены были первыми. Москва произошла из тайного, ненаходимого начала. Отсюда же и тайна ее имени. Сколько бы объяснений ни давалось, Москва, как много в этом звуке, имя города не разъясняется. Иное дело Петербург, Санкт-Петербург. И петербурговеденье – слово ясное. Знание города Петра, святого Петра, камня, святого камня. А москвоведение? Ведение Москвы и только. Это как если в слове «астрономия» знать перевод только второго корня. Получилась бы японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение – ведение неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны. Странно, что метафизика доселе мало прилагается к москвоведению. Бог и гений. Начало Петербурга совершенно явно. На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Предание о Долгоруком, как оно запечатлелось в одном из сказаний о начале Москвы, то есть в 17 столетии, рисует совершенно ту же из «Медного всадника» мизансцену, но на холмах Москвы-реки. Сам же князь Юрий, взыди на гору и обозре, снея очима своима, сема и авама по обе стороны Москвы-реки и за Неглинную. Возлюби села оные и повеле вскоре сделайте град мал древян и прозвай его званием реки Москва-град». Сказание 17 века – суть варианты градооосновательной мистерии, предложенные киевской ученостью на усмотрение новой династии, получившей столицу как будто без мифов. Внешнее подражание медному всаднику, памятник Долгорукому у резиденции столичной власти, имеет тот же поздний смысл. Пушкин, вдохновленный римской языческой символикой, писал в книге «Душа Петербурга» отец метафизического краеведения Николай Анциферов, облек Петра в священные одежды бога места, бога еще языческого, со строчной буквы. «Но кто это он?» – спрашивал Анциферов и отвечал, входя в противоречие. «Не названо, так говорят о том, чье имя не приемлется в суе». Действительно, первую букву этого местоимения хороший декламатор невольно превращает в прописную, но это пропись только царского величия. В Москве бог пишется с заглавной буквы. Местным башком легко становится властитель. Город, основанный и именованный рескриптом, мановением державной длани, подвержен мощному соблазну обожествления своего создателя. Напротив, город, начавшийся таинственно, знает своим создателем самого создателя. А если не знает, не чувствует, то получает над собою подменяющую волю князя. Но если в Петербурге такое положение Петра дозволено, попущено, в Москве оно немыслимо ни для кого, ни даже для Ивана Третьего. Этот поистине великий государь не демиург своей столицы, в ней невозможен медный всадник, ибо нет в Москве иного бога, кроме бога. Обетование. Существование божественного замысла о городе приоткрывается в обетовании, авторитетном обещании его особенного будущего. У Руси есть две обетованные столицы – Киев и Москва. Обетование Киева дано в повести временных лет апостолом Андреем. Обетование Москвы дано святым Петром, митрополитом киевским, переместившимся в нее при Калите. Петр в житии, составленном через три четверти столетия святым митрополитом Киприаном, говорит московскому князю: «Аще мене, сыну, послушающий и храм Пречистые Богородицы, воздвижеши во своем граде, и сам прославившися паче иных князей и сынове, и внуцы твои в роды и роды. И град прославлен будет во всех градях русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеще враг его, и прославится Бог в нем, еще же мои кости в нем положены будут». Здесь и аспект силы, и аспект святости, и династическая перспектива, и залоги будущности. Кремлевский Успенский собор с гробом святого Петра. Сей Петр есть закладной камень Третьего Рима, подобно как апостол Петр есть камень Рима Первого. С Петром митрополитом Москва, родившаяся с Долгоруким, во плоти родилась в духе. Для Петербурга неизвестно что-либо подобное. Когда царя Петра панегирически сличали с апостолом Петром, лишь обнаруживали несличимость. Город построен человеческим волением, и этот человек – царь Петр. Прообраз и прообраз. Если царю попущено быть богом Петербурга, значит, выше умысла Петра нет замысла о Петербурге. Нет, это не богооставленность, так говорить немыслимо. Речь об отсутствии замысла формы о замысле города, в замысле свободы от проформы. Наоборот, коль скоро Богово не отдано Москвою кесарю, значит, у Москвы есть проформа или прообраз. Именно про, а не прообраз. Последний можно взять сознательно, вооружась, как Петр вооружился Амстердамом. Прообраз можно лишь угадывать, предчувствовать и даже видя не достигнуть. Тем временем прообраз можно превзойти. Замысел и умышление. Однако петербургская свобода от проформы есть не свобода от прожекта, человеческого умышления, как напряженного черчения за Бога. Город плана, каким бы совершенным ни был план, есть воплощенный произвол. Самым умышленным в России назван Петербург у Достоевского. Москва, наоборот, не может быть любой. Что там любой? В Москве непозволительно выдумывать, в ней нужно только вслушиваться, всматриваться. И слышать или нет, видеть или нет. Москва – путь узкий. История ее строительства есть череда прозрений и ослеплений, приближение к прообразу и бегство от него. Великий зодчий по-московски тот, кто умолился, забыл себя и тем возвысился до сотоварищей. Великий зодчий в Петербурге есть игра свободы на свободном поле. Петербург – широкий путь истории удачи. Москва – история удачи тоже, но такой удачи, память о которой в море неудач сделалась памятью о Китеже. И потому еще так очевидны неудачи, что не по сравнению с другими городами, а по сравнению с другой Москвой, укорененной в нашей интуиции. И тем прекрасней Петербург, что нет другого Петербурга в нашей интуиции. Земщина и опричнина. Всякая русская опричнина, то есть двоение Москвы, попытка начинать столицу в новом месте, движется, помимо прочих двигателей, этой интуицией, чувством прообраза над городом и знанием отхода от прообраза. Есть две Москвы на вертикали мира. Соглашается опричнина и принимается раздваивать Москву в горизонтальном мире. Ошибка уясняется особенно при взгляде на опричнину Петровской Яузы и Петербурга. Замысел остался над обетованным городом, а на случайном месте остается умышлять. Движение и бездвижность. Закоченел и обездвижен Петербург. Самопровозглашенный идеал не может не схватиться, выбрав только время. Но сам застывший Петербург исходит из себя навязчивым примером. Вот уже третий век он размечает по линейке, режет по-живому и обставляет себелюбивыми шедеврами древние города, чья метафизика одной природы с метафизикой Москвы. Он поставляет им себя в прообразы, вместо прообраза. Как город слишком видимый и здешний, Петербург не может не иметь успеха в этом. Однако здешнее не может быть прообразом Москве. Казаков и Баженов. Другое имя этой темы – Казаков-Баженов. Великий Казаков – вполне средневековый человек, и потому он человек Москвы. Он человек Москва, сгоревший, почитай, в одном пожаре с ней. От вести о пожаре города, который называется доселе Казаковскою Москвой. Его наследие не соберет и трех упреков города. Не то Баженов. Историки архитектуры знают, как Москва стремится эту рану залезать, чтобы и памяти не оставалось по архивам. Баженов ничего не смог в Кремле, и чуть побольше в городе и за его чертой. Зато он мог ломать палаты, стены, башни, храмы, ломать и завещать ломать. Баженов со своей кремлевской перестройкой архитектор умышления, не ведающий замысла Москвы, и в мощь вполне религиозного экстаза, поставляющий свое творение на место Божие.